Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
У милиционеров и правозащитников разные объяснения гибели или убийства заключенных колонии в Копейске. Почему? В ЕС развернулась дискуссия о судьбе Лиссабонского договора, как избавить ирландцев от скепсиса по вопросу европейского единства. Разногласия среди акционеров нефтяной компании ТНК-БП. Что это, корпоративный конфликт или политическое рейдерство? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 17 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня прокурор Челябинской области Александр Войтович привел данные, в соответствии с которыми во время инцидента в Копейской колонии 31 мая пострадало больше заключенных, чем заявляли ранее. По официальной версии, в последний день мая четверо заключенных исправительной колонии на прогулке напали на сотрудников администрации. Против нарушителей были использованы резиновые палки, их поместили в разные камеры. Заключенных осмотрели медики, но к вечеру их состояние якобы ухудшилось, и все четверо скончались. Теперь правозащитники ведут собственное расследование. Расследование этого инцидента и их версия сильно отличается от того, что утверждают в официальных органах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Колонии номер один города Копейска Челябинской области, где погибли четверо заключенных, не было бунта. К такому выводу пришли челябинские правозащитники, занимающиеся самостоятельным независимым расследованием инцидента. На пресс-конференции с их участием побывал корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Со дня гибели осужденных прошло уже почти 3 недели. Но что же случилось? Там на самом деле, по какой причине 4 человека оказались избиты до смерти, до сих пор неизвестно. В пресс-конференции, состоявшейся во вторник в Челябинске, участвовали руководитель Свердловской областной общественной организации «Правовая основа», эксперт общероссийского общественного движения «За права человека» Алексей Соколов и бывший заключенный Юрий Скогарев. Они продемонстрировали видеозапись, снятую в одной из копейских колоний и предназначенную для служебного пользования. На ней наглядно демонстрируется процесс приемки новых заключенных. Весь он направлен на психологическое подавление вновь прибывших. Их раздевают догола, ставят в унизительные позы, заставляют тут же мыть унитазы, надевают красные повязки, которые носят лишь члены секции дисциплины и порядка, сотрудничающие с администрацией. По рассказам участников пресс-конференции, тех, кто сопротивляется этому процессу, жестоко бьют. В соответствии с версией правозащитников, это и произошло в Копейской колонии номер 1 30 мая, говорит Алексей Соколов.
Сотрудники колонии на самом деле забили их, били они их очень хорошо, жестоко, я вам скажу, потому что я был в морге, видел толпы этих убиенных, все синяки были с задней стороны, и там не было живого места, там даже кожа отсваивалась.
А вот как Соколов прокомментировал версию, которую озвучивают некоторые чиновники из ГУФСИН. Согласно ей, заключенные устроили бунт по приказу неких криминальных авторитетов.
Я считаю, что это самая натуральная ложь, которая всегда озвучивается сотрудниками ГУФСИН для сокрытия тех преступлений, которые они там совершают. Вы даже посмотрите, лица, которые прибыли на этот ИК-1, это лица, которые осуждены впервые. Они молодые все. Когда они успели стать преступными авторитетами там?
Участвовавший в пресс-конференции Юрий Скогарев в марте освободился из копейской колонии номер 1, в которой провел 8 лет. Он подробно рассказал журналистам о том, как сотрудники издеваются там над осужденными. По его словам, официальным путем из колонии невозможно отправить жалобу в вышестоящую инстанцию, и надо искать подпольные способы. Ему приходилось отправлять письма в адрес депутатов и правозащитников, написанные собственной кровью. Кроме избиений, в адрес тех, кто не желает подчиняться незаконным требованиям администрации, применяют угрозы сексуального насилия со стороны других осужденных. Волну избиений и насилия Юрий Скогарев связывает со сменой руководства в областном управлении исполнения наказаний.
В связи с переходом в наше управление Владимира Семеновича Житкова во всех колониях Челябинской области начали проводиться под видом оперативно-режимных мероприятий избиения осужденных, то есть гнали дубинками, в 2 ряда выстраивались сотрудники учреждений, сводные отряды они так назывались, эти сотрудники приезжали с разных колоний, ну и как бы отрабатывали вот варианты, например, захватов, там, ну на случай захватов и так далее. Вот это все у них отрабатывалось на живых людях, то есть на самих осужденных.
Участники пресс-конференции назвали фальсификацией сообщение о том, что в ходе инцидента 30 мая пострадали сотрудники колонии. Они считают, что истинную информацию общественность вряд ли узнает от официального следствия. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Директор Центра содействия реформе уголовного правосудия Валерий Абрамкин разделяет мнение о том, что уровень напряженности в колониях во многом зависит от политики конкретных начальников исправительных учреждений или службы исполнения наказаний.
Ситуация, к счастью, не везде одинаково. Дело в том, что после 1998 года произошла некоторая децентрализация управления. и больше стало зависеть от людей на местах. Скажем, вот в Красноярском крае там просто другую политику проводят. Это гнев союзников. Если там где-то возникает недовольство, акция протеста, он сам лично выезжает на место, разбирается. Ведь людям это важно, что разбирается. Забирает все заявления. Если кто-то виноват, наказывает. Если сами арестанты виноваты, он тоже об этом прямо говорит. Протесты происходят не потому, что условия содержания плохие. Вот у нас главная причина – это то, что над людьми демонстративно издеваются. Заставляет их унижаться.
Получается, что в последнее время работать в колонии приходят люди, склонные к насилию, если они готовы подавлять заключенных, унижать заключенных.
Нет, ну, конечно, и такое бывает. Это бывает во всех странах. Специальные тесты проходят сотрудники для того, чтобы выявить их наклонности. Не садисты ли они. Но у нас тоже такие тесты разрабатывались, но пока они вполне работают. Одна из главных причин – это судебная практика. Вы помните, почему схватили заложников в чайном СИЗО? Они же не представляли против условий содержания. Они были против приговоров, против несправедливого суда. Им дают безумные сроки наказания, и при этом никакой надежды на то, что может быть какое-то смягчение. Нужна судебная реформа. Это первое, что надо сделать. Пока у нас не будет нормальных судов, никакие иные проблемы решаться не будут.
Сказал директор Центра содействия реформе уголовного правосудия Валерий Абрамкин. Сегодняшнее интернет-издание цитирует прокурора Челябинской области Александра Войтовича. Комментируя ситуацию вокруг инцидента в Копейской колонии, он в частности заявил, что во время беспорядков, помимо названных 4 человек, пострадали еще 8 заключенных, которые в настоящее время находятся в следственном изоляторе Управления Федеральной службы безопасности по региону. С ними проводятся следственные действия, в том числе и очные ставки. Войтович сообщил также, что помимо 11 сотрудников колонии, уволенных после инцидента, были наказаны еще около 30 сотрудников службы исполнения наказаний, включая начальника и первого заместителя Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области. В отношении прокурора Челябинска и его старшего помощника были вынесены представления о неполном служебном соответствии. По мнению сопредседателя Фонда защиты прав заключенных Льва Пономарева, такую реакцию прокуратуры на происшествие в колонии можно назвать уникальной.
Первый раз вот так оперативно работает прокуратура именно региональная. Как правило, случаи, когда массово избивали людей, даже с трупами иногда, они замалчивались, в том числе и прокуратурой, и прокуратура нам давала обычные ответы, что спецсредства были применены законным образом, ваши факты не подтвердились, поэтому я приветствую действия Челябинской прокуратуры, надеюсь, что это будет не уникальный случай, и в дальнейшем также прокуратура перестанет замалчивать вот эти преступления, которые, к сожалению, регулярно совершаются за решеткой. Тем не менее, вот кое-какие подвижки у нас тоже есть и в нашей деятельности. Вот недавно в Мордовии мы выиграли процесс, где заключенный подал в суд на начальника службы безопасности, и прокуратура была в суде на нашей стороне. Но я уверен, что успеха можно добиться, вот коренного перелома ситуации можно только после снятия с должности Калинина Юрия Ивановича. Вот просто достаточно вспомнить его реакцию на события в Копейске, когда он туда мгновенно вылетел и мгновенно взял под свое, так сказать, покровительство и оправдание все действия охраны в этом инциденте Копейске. И фактически, как бы сказал, что эти 4 трупа, они вполне оправданы.
Сказал сопредседатель Фонда защиты прав заключенных Лев Пономарев. Правозащитники рассчитывали на то, что с принятием закона об общественном контроле за местами лишения свободы им удастся повлиять на изменения к лучшему ситуации, сложившейся в российской пенитенциарной системе. Закон принят и начнет действовать с сентября этого года, однако надежды правозащитников развеялись, говорит Лев Пономарев.
Оттуда убраны самые главные пункты, на которых настаивали правозащитники, а именно, надо предупреждать о приезде комиссии в колонию, а если ты предупреждаешь, то мы знаем, как они умеют прятать концы в воду. Все те заключенные, которые могут сказать правду об инциденте, будут либо спрятаны, либо просто развезены по другим колониям. Буквально в течение суток людей увозят по другим колониям, и ты их не найдешь просто. И второе, разговаривать надо в присутствии сотрудников колонии, что, так сказать, тоже нас не устраивает, правозащитников. Будут молчать или говорить хором неправду. И третье обстоятельство, кто будет формировать вот эти общественные комиссии, не будут ли там псевдоправозащитники.
Ну а в Челябинской области продолжается следствие по делу, возбужденному по факту смерти осужденных. Дело было возбуждено по статье 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья предусматривает ответственность за превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, или с угрозой его применения, с применением оружия или специальных средств с причинением тяжких последствий. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Считать ли запрет регистрации партии Михаила Касьянова признаком страха кремлевских политтехнологов перед опасным конкурентом? Об этом говорим с адвокатом Касьянова Вадимом Прохоровым и членом Президиума Народно-демократического союза Марком Фейгиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 17 июня. Теперь о главной международной теме этих дней и сегодняшнего дня, поскольку в Европейском Союзе обсуждают последствия тяжелого удара, который был нанесен этой организацией результатами воскресного референдума в Ирландии. Формально нет сказано ирландцами Лиссабонскому договору, ставит крест на этом документе, а это означает, что руководство ЕС придется создавать уже третий после отвергнутого на референдумах Ниццского и Лиссабонского вариантов Конституции Евросоюза. В эти дни министры Европейского Союза проводят целую серию заседаний. Состоялась встреча в Люксембурге, а в Брюсселе будет летний саммит ЕС в четверг, где будет обсуждаться снова эта тема. О том, как идет эта дискуссия, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Участники встречи в Люксембурге не спешили с выработкой конкретных рекомендаций. Дискуссия, однако, состоялась. Ее прокомментировал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Идеи некоторых выступавших, рекомендовавших возвращение к Европе двух скоростей или наделение вновь стран-основателей Евросоюза особыми правами, были большинством выступавших категорически отвергнуты. Премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер в сегодняшнем интервью немецкой версии газеты Financial Times предупредил крупные страны от оказания чрезмерного давления на Ирландию и от попыток изолировать ее. «Я обеспокоен тем, что прежде всего крупные страны, члены ЕС, продемонстрировали в эти дни отсутствие чувствительности и такта по отношению к Ирландии. Мы не преодолеем кризис, если будем отчитывать Ирландию и загонять ее в угол. Если бы мы изолировали Ирландию, то это было бы роковой ошибкой. Это высокомерие говорить, что голосование в Ирландии не играет особой роли, так как страна слишком мала». Конец цитаты. Видимо, Жан-Клод Юнкер говорил о министрах иностранных дел некоторых конкретных стран, не уточняя каких. И далее, подчеркнув, что он не без оснований считает себя специалистом по малым европейским странам, Жан-Клод Юнкер сказал от имени всех братьев меньших: «Нам не нравится, когда большие учат нас жить. Страны ЕС должны все вместе найти выход из возникшего кризиса». Жан-Клод Юнкер сказал также, что следует примириться с тем, что Лиссабонский договор не вступит, как было запланировано, 1 января 2009 года в силу, и что к началу будущего года у ЕС не появится таким образом ни президента Совета Европы с полномочиями на 2,5 года, ни новых полномочных представителей ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, как не появится и новой общеевропейской дипломатической службы. Более оптимистичен президент Европарламента Ханс Герт Петеринг, который не оставляет надежду, что Лиссабонский договор будет полностью ратифицирован и вступит в силу еще до общеевропейских выборов в 2009 году. Петеринг в интервью ганноверской газете «Ноя Пресса» заявил, что Европарламент сделает все, что в его силах, в деле преодоления возникшего кризиса. Гюнтер Ферхойген, комиссар ЕС, курирующий вопросы индустриального развития, также выступает за скорейший анализ, но категорически отвергает вариант предоставления особых прав Ирландии и выступает против дополнительных переговоров с ней на подобные темы. «Ирландцы, — заявил Ферхойген в интервью газете «Бильд», — воспользовались своим демократическим правом и сказали «нет». Но в ЕС не может быть такого, что все живут по одним общим правилам, а одна страна имеет какие-то особые права. По мнению большинства европейских комментаторов, остается неясным, на каком пути странами-членами Евросоюза будет найден выход из кризиса по ратификации Лиссабонского договора после того, как в Ирландии на референдуме он был отвергнут. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
О кризисе в Европейском Союзе, о том, почему ирландцы проголосовали против Лиссабонского договора, мой коллега Александр Гостев беседовал с обозревателем Радио Свободы, историком Кириллом Кобриным.
Как так случилось, что Ирландия, страна, которая объективно выиграла в среднем больше других членов Европейского Союза от пребывания в Европейском Союзе, от инвестиций ЕС, проголосовала, в общем, против?
есть три возможных ответа. Первый, видимо, эта агитация была не такая хорошая, как она должна была быть. Видимо, кампания, хотя она была очень широкая в поддержку этого договора, она была недостаточно широкой, может быть, даже недостаточно глубокой. Ведь вот этот результат отрицательного отношения Лиссабонского договора стал результатом крайне низкой явки избирателей. Это значит, что пришли голосовать только те, которые хотели сказать «нет». Те, которые хотели сказать «да», те, которые поддерживают договор, те, кто выиграл от участия Ирландии в Европейском Союзе и расширении Евросоюза и так далее, они просто очень пассивно к этому отнеслись. И вот на них должна была работать эта кампания на самом деле. Если вспомнить российские выборы там, 90-х годов, начало 2000-х годов, там была та же самая ситуация. Люди, которые выигрывали от рыночных реформ, они обычно не ходят голосовать, потому что они думают, что и так все хорошо. А те, кто против, они ходят и голосуют. Второе обстоятельство заключается в том, что у Ирландии, как государства, Ирландии как общества, это католическая, очень сильно католическая страна, есть несколько пунктов, которые, ну, в общем, в которых она расходится с Европейским Союзом. В Ирландии там запрещены аборты. И, в общем, большинство населения, которое очень строго придерживается католической веры, они боятся, что правила Европейского Союза, которые, как известно, распространяются на абсолютно все стороны жизни, включая какие блюда должны готовиться в разных национальных кухнях там, и так далее, сколько надо там какой-нибудь чешский гуляш выдерживать на кухне, а не в холодильнике. Так вот, они боятся, что эти правила элементарно совершенно распространятся и на те вещи, где ирландцы считают себя вправе самим диктовать правила эти поведения и законы.
Испания, Португалия, Италия, Франция – это тоже католические страны, однако в каждой из них отношение к Конституции Европейского Союза, к общим ЕС-овским правилам разное. Наверное, есть еще и какие-то другие причины.
Ну, во-первых, для ирландцев католицизм значит независимость. Вот это очень важно. Католицизм – это не вот в данном случае то, что это люди очень религиозные, это очень религиозные люди, но для них католицизм значил просто независимость от протестантской Англии. Это надо помнить, и к этому надо соответствующим образом относиться. Что касается Франции, как известно, против Ниццского договора Франция проголосовала против, так что здесь это сравнение тоже не совсем работает. Но есть еще третье обстоятельство. Оно не национальное, а оно как бы универсальное, имеет отношение к универсальным демократическим принципам. Мы видим, что здесь сталкиваются два принципа. Это так называемая непрямая демократия, когда граждане государства избирают своих представителей в парламент. И есть так называемая прямая демократия, когда сами избиратели высказываются по каким-то вопросам. Так вот, на уровне вот этой первой демократии, как бы представительной, да, все страны Европейского Союза за Лиссабонский договор. А вот на уровне прямой демократии, как выясняется уже довольно много лет, население стран Европейского Союза против этого договора. А это значит, что здесь что-то неладно и в самом механизме, в самом устройстве вот этого процесса.
Можно ли теперь говорить о том, что настроение элит Европейского Союза и настроение простых жителей стран, входящих в ЕС, все больше и больше расходятся?
Дело в том, что отношение обычных людей к тем или иным большим государственным делам во многом зависит не только от того, какую непосредственную выгоду или вред они имеют от этих дел и от их хода, но еще и от того, каково настроение прессы, каково общее общественное мнение. Европейский Союз, который является очевидным благом для жителей Европейского Союза, конечно, в некоторых своих, так сказать, сторонах он раздражает, безусловно. Это новый слой бюрократии, это регулирующие правила в тех местах и в тех отраслях жизни, которых раньше в этих странах никогда никаких правил не существовало, это обычного человека раздражает. Но в сущности здесь и внутриполитическая проблема, потому что, говоря «нет», избиратель говорит «нет» ведь, может быть, даже прежде всего своему собственному правительству, которое так активно призывает его голосовать «за».
О кризисе в Европейском Союзе после референдума в Ирландии по вопросу о принятии Лиссабонского договора размышлял обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялся показ первого фильма сериала «Третья мировая война», снятая российским режиссером-документалистом Владимиром Синельниковым. Автор задумал масштабное 20-серийное документальное полотно, посвященное проблеме глобального терроризма. Первая серия состоит из нескольких эпизодов, среди них новелла о террористической атаке 11 сентября и трагедии в Беслане. Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин побывал на премьере и поговорил с создателем фильма.
Ради чего вы сделали этот фильм? В чем ваша сверхзадача?
У меня сложилось впечатление, что человечество в массах подвержено амнезии. Мы все забыли. Забыли нее. Вот мы в Нью-Йорке с вами сидим. Зал не полон. Из тех людей, у кого погибли люди в близнецах, сидит одна женщина. Та, которая снята в этом фильме. На следующий день после взрыва в дискотеке остальные были полны. Человечество, и, к сожалению, именно человечество, а не каждый из людей, не понимает, что происходит. И мы хотим показать то, что даст возможность людям задуматься.
Известно, что про эти события снято неисчислимое количество фильмов, произнесено неисчислимое количество слов. Какие новые слова вы хотите произнести?
Я хочу не произнести их, я их хочу услышать. Я услышал, скажем, премьер-министра Малайзии. Не важно, что он премьер-министр, но его слышат по должности, по статусу. Он сказал, что моя миссия – говорить со своим народом, со своими единоверцами и объяснить им, что война с террором – это война не с исламом. И объяснить им, что если мы сейчас не попробуем сменить конфликт цивилизации диалогом цивилизации, мир погибнет. И может быть так случится.
В своем фильме вы касаетесь трех заметных событий. Что вас трогало именно в этих конкретных случаях? Почему вы их выбрали?
Градус человеческого горя, формы проявления человеческого горя не снились никакому Шекспиру. Последняя новелла, в которой молодой человек, чуть больше 40 лет, скорбит о своей дочери тем, что пытается танцевать, ходить на танцевальные фестивали. Это абсолютно шекспировская трагедия. Не драма, трагедия. Я хочу, чтобы прозвучал, ну, не колокол. Я хочу, чтобы прозвучал колокольчик для каждого из нас, потому что я абсолютно уверен, что доводы сегодня не помогут. Миф можно выбить, только миф. Я думаю, что миф о возможности выжить. Для меня это пока миф.
Я обратил внимание на то, что, открывая фильм, вы представляете ряд довольно известных лиц, которые выступают в вашем фильме. Вам легко удалось добиться их согласия на разговор с вами?
Вы увидели там профессора Колумбийского университета, даму. Вот это открытие для фильма. Потому что она написала книгу, в которой назвала счета в самых крупных цивилизованных банках Европы и Америки. Счета, с которых грели Аль-Каиду. Счета определенных организаций, не только арабских. Ее предупредили, не выпуская эту книгу. Я знаю, как с ней складывался разговор. Она публиковала эту книгу. Ее отравили в Лондоне, в самом крупном банке мировом. И она летела через океан домой в сухом льду, который догадались какие-то врачи, пассажиры в нее завернуть. Она год была в реанимации. Мы ее сняли сразу же, как только она вышла. Вот я хочу, чтобы люди услышали этих людей.
Режиссер-документалист Владимир Синельников о своем фильме «Третья мировая война». Это «Время свободы». Продолжим после объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате обстрела ранен сотрудник милиции. Мосгорсуд признал законным отказ в регистрации партии «Народ за демократию и справедливость» лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова. Соратники лидера РНДС уже заявили о готовности обратиться в Страсбургский суд. В Приморье 17 работников предприятия «Русский вольфрам» проводят голодовку, требуя выплаты задолженности по зарплате. Останкинский суд Москвы продлил на 3 месяца срок содержания под стражей 2 фигурантов дела об уклонении от уплаты налогов сетью магазинов «Арбат Престиж». Сергей Шнайдер и Владимир Некрасов останутся под стражей до 23 сентября. Россия ввела безвизовый въезд для бывших граждан СССР, живущих в Латвии и Эстонии, и не имеющих гражданства этих стран. Указ об этом подписал во вторник президент России Дмитрий Медведев. Сейм Литвы принял закон, запрещающий использовать в общественных собраниях советские символы наряду с нацистскими. Между Израилем и Хамасом достигнуто перемирие, сообщил представитель палестинской радикальной группировки Фаузи Бахрум. Оно вступит в силу 19 июня. По меньшей мере 10 человек стали жертвами взрыва на севере Багдада, еще 40 ранены. Заминированный автомобиль взорвался во вторник на рыночной площади в шиитском квартале иракской столицы.
Президент Франции Николя Саркози заявил, что Франция в ближайшем будущем может вернуться в военную организацию НАТО, из которой она вышла в 1966 году. Министры иностранных дел стран Евросоюза пришли к согласию о необходимости новых санкций против Ирана, чтобы заставить его отказаться от работ по обогащению урана. В секторе Газа в результате израильского авиаудара убиты 6 палестинских экстремистов.
Часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». И вот главные темы второй половины этого часа. Разногласия среди акционеров нефтяной компании ТНК БП. Продолжение темы. Что это, корпоративный конфликт или политическое рейдерство? Все большее число россиян довольны жизнью, свидетельствуют опросы социологов. Почему это не радует самих социологов? Книжный фестиваль в Москве прошел успешно. По каким причинам уволен его программный директор? Об этом поговорим после короткой отбивки. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Конфликт между российскими и британскими акционерами компании ТНК БП развивается и обрастает комментариями. Сегодня о размолвке внутри компании говорил вице-премьер российского правительства Алексей Кудрин. Каково может быть подоплека конфликта, который, вполне вероятно, в ближайшее время получит продолжение в суде? Над этим вопросом думают сейчас обозреватели. Они же задаются и другим вопросом. Может ли быть связано разногласие в руководстве компании с разными интересами английских и российских партнеров в Ираке? Вернее, в иракском Курдистане. Об этом корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Алексей Миллер, глава «Газпрома», сказал, что «Газпром» не делал и не получал предложения о покупке акций ТНК БП. Это очень существенное заявление, потому что очень многие эксперты говорили о том, что конфликт подогревается тем, что «Газпром» как бы имеет свои интересы по поводу ТНК БП. И вот официально, во всяком случае, на публике, Алексей Миллер развеивает эти слухи. Алексей Кудрин, который сегодня уже комментировал конфликт ТНК БП, заметил, что это частный случай, который пока не влияет на инвестиционный климат в России. И, по словам Кудрина, важен не сам факт конфликта, а то, чем он закончится. Российские акционеры ТНК БП, в частности, один из руководителей Альфа-групп, Михаил Фридман, уже говорят о том, что готовы пойти в суд ради того, чтобы их точка зрения на дальнейшее развитие компании возобладала. Одни говорят о государственном рейдерстве, другие говорят все-таки о внутреннем конфликте в этой компании. Например, вот такой второй точки зрения о том, что это скорее внутренний конфликт, придерживается корреспондент журнала «Экономист» в Москве Аркадий Островский.
Можно говорить о том, что не все наблюдатели видят это как ясную картину государственного рейдерства. И в ситуации, которая находится в России, когда не совсем плохо, это уже хорошо. То есть, если бы просто все решили, что вот это еще один ЮКОС или Шелл и так далее, конечно, это было бы значительно плохо. Здесь этот элемент, безусловно, присутствует, потому что, ну уж очень подозрительно, что конфликт сопровождается проблемами, связанными с визами, проблемами, связанными с законодательством по работе и так далее, и так далее. Но при этом, тем не менее, есть и другой взгляд, и другой элемент, который заключается в том, что действительно между акционерами есть разногласия, и в любой другой стране это был бы просто, так сказать, обычный бизнес-конфликт. Но в России, конечно, политика сюда вмешивается. Отчасти из-за того, что «Газпром» постоянно заявляет о своем интересе к этой компании, к покупке акций.
«Газпром» заявляет прежде всего о желании купить Кавыктинское месторождение, которое отчасти, в общем, находится под контролем ТНК БП. И здесь Алексей Миллер тоже сказал, что, скорее всего, в ближайшее время будет это соглашение заключено. О том же интересе «Газпрома» к Кавыкте говорит и аналитик лондонского бюро агентства Dow Jones Александр Каляндер.
Одним из главных камней преткновения между русскими и британскими акционерами в ТНК БП был вопрос продажи Кавыктинского газового месторождения «Газпрому». «Газпром» собирался завершить сделку еще в прошлом году, однако, судя по тому, что нам известно, до сих пор не завершена еще даже первая стадия. На первой стадии стороны должны были согласиться о уже затраченных средствах и подписать некие предварительные финансовые документы. Однако представители «Газпрома» открыто говорили еще даже в январе, что переговоры по кавычки, сильно отстают от графика.
Но Александр Каляндер отмечает, что есть еще одна история конфликта между русскими и британскими акционерами, которая уже попахивает международной политикой. Это действительно интересно.
Насколько нам известно, российские акционеры ТНК БП хотели развивать компанию за пределы России и Украины. А именно Россия и в меньшей степени Украина были оговорены в первоначальном соглашении. В частности, известно, что рассматривались различные варианты работы ТНК БП в развивающихся странах. Мы тут имеем в виду и Индию, и Сирию, и страны Каспийского бассейна, и даже Ирак. В конце концов, судя по всему, примерно 2 лет переговоров, российские акционеры в конце концов получили согласие британских партнеров делать что-то за пределами России и диверсифицировать бизнес за пределы России с условием, что от этого не будут страдать российские проекты. И тогда, судя по тому, что нам известно, российские акционеры ТНК БП решили участвовать в проекте добычи нефти в иракском Курдистане. И вот тут найти компромисс оказалось чрезвычайно сложно. Дело в том, что это находилось в прямом противоречии с планами самой BP разрабатывать нефть на юге Ирака. А иракское центральное правительство в свое время сказало, что запретит любой компании добывать нефть на территории Ирака, если эта компания подпишет какое-либо соглашение в Курдистане. И по данным наших источников, BP фактически запретила ТНК BP идти в Курдистан. Тем не менее, по меньшей мере, один из российских акционеров ТНК БП, а именно «Альфа», получила лицензию в Курдистане на компанию под именем «Нордбест». И как далеко продвинулся этот проект, к сожалению, мы пока не знаем. Кроме того, предположительно, российские акционеры ТНК БП хотели разрабатывать нефть и в прикаспийских государствах, вероятно, даже и в Туркменистане. Однако БП тоже не была в восторге от этих планов.
Подтверждение словам Александра Каляндера есть у меня самого после пребывания на Питерском экономическом форуме, когда очень высокопоставленный источник в российском правительстве сказал, что российские акционеры ТНК БП действительно хотели идти в Ирак. Так или иначе, например, такой аргумент, как регулярные турецкие бомбардировки иракского Курдистана, мог заставить БП, например, полностью противодействовать планам российских акционеров идти в иракский Курдистан, если таковые были. К этому конфликту еще относится немножко более осторожно, чем, скажем, к Shell или к ЮКОСу, потому что BP в свое время путем инвестирования $1 миллиард в акции Роснефти как бы немножко себя зарекомендовала с не очень хорошей стороны, потому что Роснефть своим размещением акций фактически легализовала свою покупку или передачу себе акций ЮКОСа. А вот это никем не уважалось ни на финансовых, ни на нефтегазовых рынках.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Радио Свобода» звучит итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 17 июня. Согласно одному из последних исследований ВЦИОМ, Всероссийского центра исследования общественного мнения, россиян, недовольных своим материальным положением, больше, чем тех, кого оно устраивает. По данным опросов, 22% российских граждан называют его плохим, и лишь 15% высоко оценивают свое благосостояние. Но в социологических опросах можно встретить даже определение «довольны жизнью». Социологи, используя доступные им всем методики, тем не менее приходят к разным выводам. Авторитетный российский социологический институт «Лева Центр», казалось бы, приходит к другому результату, чем в ЦИОМ. Россияне испытывают оптимизм по поводу своего материального положения. Но не все так просто, объясняет моей коллеге Евгении Назарец, эксперт Левада-центра Марина Красильникова.
На протяжении всего времени это как раз период совпал с реформами начала 90-х годов. Материальное положение большинства людей оценивалось людьми очень низко. До сих пор действительно превалируют скорее отрицательные характеристики материального положения семьи. Это правда. Но другая правда состоит в том, что на протяжении последних 8 лет со второй половины 99-го года, примерно так, когда началось восстановление экономическое после экономического кризиса и быстрый рост денежных доходов населения, в протяжении всего этого периода мы видим постоянное улучшение субъективных оценок материального положения людей. Хотя по-прежнему я говорю, что это общество не очень богатых людей. Многие годы мы просим людей измерить свое материальное положение в таких вот субъективных образах. Мы спрашиваем, к какой группе населения вы отнесли бы свою семью, и предлагаем на выбор 5 групп. Если примерно до 2004 года основной группой, собирающей примерно 40% ответов, была примерно такая потребительская характеристика: на продукты нашей семьи денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные затруднения, почти 20% говорили, что они вообще едва сводят концы с концами, им денег не хватает даже на продукты, то теперь те же самые 41-42% говорят нам, что им денег хватает не только на продукты и одежду, но вот только покупка товаров длительного пользования, обустройство домашнего хозяйства вызывает затруднения. И одновременно до 12% сократилась доля тех, кто едва сводит концы с концами и кому денег не хватает даже на продукты. И вот, например, в начале нынешнего года на вопрос, как вы считаете, как будет жить ваша семья через год, 27% сказали, что они надеются, что их семья будет жить лучше, чем сейчас. Только 10% сказали, что они боятся, что жизнь их семьи ухудшится через год. Правда, при весьма значительной 30% доли затруднившихся ответить.
Когда по просьбе социологов люди оценивают свое материальное положение, это понятно. Они говорят о количестве денег и о своих потребностях, что бы они хотели приобрести или сделать на эти деньги. Но когда в социологических исследованиях появляется такая категория, как «довольны жизнью», что следует понимать под этим?
Наверное, это еще и надежды на будущее, то есть насколько сегодняшний день защищен, насколько просматривается завтрашний день. Плюс речь идет, безусловно, не только о материальной стороне жизни, но и о личной безопасности, а об уверенности в здоровье и образовании своих детей и других членов семьи.
Если говорить об оптимизме, не вполне, наверное, все-таки социологическая категория, но все-таки на фоне чего происходит изменение, улучшение или ухудшение психологического вот этого вот самочувствия граждан?
Я расскажу о динамике социальных настроений, для измерения которого мы в Левада-центре разработали специальный инструмент, который называется индекс социальных настроений. Этот индекс измеряет баланс между позитивными и негативными оценками вот по различным направлениям. Где-то примерно с год назад наше общество перешло вот эту грань равенства негативных и позитивных оценок, и сейчас позитивные оценки чуть-чуть, но преобладают. С середины 90-х годов измеряемый показатель всегда преобладали все-таки негативные оценки, и динамика положительная была, но в отрицательной области. То есть мы фиксируем рост оптимизма, начиная с января нынешнего года, с декабря прошлого года, когда стал понятен расклад политических сил в связи с президентскими выборами, рост оптимизма усилился, но это всегда так бывает в предвыборные периоды. Из чего складывается вот этот такой долговременный оптимизм? Во-первых, действительно из роста благосостояния, из этого призрачного ощущения стабильности, которое зафиксировалось в обществе. Стабильность не в смысле того, что я знаю, что со мной произойдет завтра, не в смысле определенности будущего, а в смысле неизменности настоящего. Плюс, опять же, оптимистическая риторика правительства, властных структур. Плюс оптимизм добавляет то, что с начала 90-х годов речь шла о необходимости реформирования жизненно важных для каждой семьи сфер жизни, таких как образование, здравоохранение, жилищное хозяйство. Последние годы дискуссии по поводу этих реформ стали все менее слышны, и это успокаивает население.
Ну, то есть может относиться к россиянам такое утверждение: люди не богаты, но счастливы, если не происходит никакого публичного обсуждения каких-либо угроз их материальному положению?
Тот оптимизм, который мы сейчас наблюдаем, он такой скромный, без энтузиазма.
Насколько стабильная эта ситуация вялого оптимизма, насколько хватит его еще у людей?
Нынешняя ситуация ни к чему не может привести. вести в том смысле, что в ней нет зародыша будущего в этой ситуации. Стабильность без перспективы. Я не скажу затишье перед бурей, нет, бури тут не наблюдается, но это стабильность без развития. За стабильностью, как правило, понимается в нормальной ситуации, понимается предсказуемость завтрашнего дня, четкое представление о том, что если А, то Б, а если Б, то С. А вот как раз именно вот этих схем, конечно, сейчас нет ни в обществе, они довольно плохо прорисованы в планах правительств, в планах властей.
Эксперт Левада-центра Марина Красильникова в беседе с моей коллегой Евгенией Назарец размышляла о том, как в социологических опросах отражаются мнения россиян о том, как изменяется к лучшему или к худшему их материальное положение в современной России. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит, как обычно в это время часа, обзор российской печати. Сегодня сосредоточимся на одной только публикации. 17 июня газета «Коммерсант» вышла со статьей, которая в заголовке сообщает о смене программного директора Московского международного книжного фестиваля, главного редактора еженедельника «Книжное обозрение» Александра Гаврилова. В экспертной среде эта статья вызвала большой шум, поскольку Гаврилов считается одним из самых успешных книжных менеджеров. Ситуацию рассматривает моя коллега Елена Фанайлова.
Люди, имеющие отношение к книжному бизнесу в России, восприняли новость об увольнении Александра Гаврилова с поста программного директора как шокирующую. Московский международный книжный фестиваль был придуман и спроектирован Гавриловым и концептуально, и во многом в финансовом отношении. Напомним, что это летний семейный фестиваль интеллектуальной книги во внутреннем дворике Центрального дома художника, где в палатках артековского типа проходят встречи с писателями, в залах Дома художника показывают книжную графику, параллельно идут несколько программ музея кино, а по вечерам проходит программа концертов независимых западных музыкантов, которая придумана Артемием Троицким. Вот реакция Александра Гаврилова на происходящее.
Эту удивительную новость мне сообщили журналисты газеты «Коммерсант», получившие такое заявление от пресс-службы Центрального дома художника и ищущие моих комментариев. Я был чрезвычайно удивлен тем, что таким широковещательным способом сообщение мне о моей отставке. Через газету «Коммерсант» меня еще, кажется, ни разу в жизни не увольняли.
Никаких попыток связаться с вами?
Связаться со мной гораздо проще, чем даже с газетой «Коммерсант». К сожалению, мои коллеги из Центрального дома художника предпочли этого не делать.
Александр, а как вы думаете, каковы причины вот этого удивительного решения?
Я не хотел бы, честно говоря, гадать в сердцах, главным образом потому, что, конечно, я очень рассержен этой историей. И у меня есть тысяча вариантов один другого гажа. Я очень надеюсь, что когда-нибудь однажды, когда я успокоюсь и перестану думать о том, что люди вышвырнули меня на улицу как собачку, я догадаюсь, что они имели в виду что-нибудь чрезвычайно хорошее. Мы обсуждали концепцию книжного фестиваля более 2 лет до того, как он впервые состоялся. Очень много говорили о том, каким он должен быть на протяжении всех этих лет. Я много работал с государственными органами из правительства Москвы и с федеральными структурами для того, чтобы мы получили какие-то денежки. Но все это мы делали вместе, понимая, что мы работаем на будущее, и когда-нибудь однажды этот фестиваль сможет дышать свободно и сам приглашать суперзвезд, не особо чинясь и экономя. Как только фестиваль стал фестивалем, то есть получил свое собственное лицо, нашел своего собственного посетителя, меня, не уведомив об этом, уволили. И я не думаю, что какие бы то ни было причины могут оправдать такую манеру поведения.
Публикация в газете «Коммерсант» ссылается на заявление руководителя пресс-службы Центрального дома художника Лады Артемовой. Сегодня она уже дала несколько опровержений.
Я только сейчас разговаривала с начальником отдела культуры Арханом Алексеем, и он сказал, что мы подготовили письмо, естественно, сейчас оно будет написано и отправлено. Материал действительно не соответствует действительности. Мы очень довольны итогами всех 3 фестивалей. Мы не видели и не слышали ни одного отрицательного отзыва о книжной программе. Поэтому никаких нареканий на работу Александра Гаврилова у нас нет и быть не может. Кажется, 3-й фестиваль даже был, несмотря на отсутствие западных звезд, интереснее и более посещаемым.
И вы надеетесь как-то это недоразумение нейтрализовать?
Я очень надеюсь, что это будет именно так. Но если вдруг Саша захочет уйти, конечно, мы будем искать других людей, но пока об этом разговора не было. Был разговор, что, значит, Саша устал там, то есть все, но о том, что как бы я его увольняю, вот это вот, ну, понимаете сами, какой бред написан, что руководитель пресс-службы типа уволил. Я не принимаю таких решений.
Это была Лада Артемова. А теперь послушаем автора публикации в газете «Коммерсант» Лизу Новикову.
Я обратилась к руководителю пресс-службы ЦДХ Ладе Артемовой, чтобы узнать о результатах нынешнего книжного фестиваля. Она мне рассказала о том, какое количество посетителей было, а затем внезапно мне сообщила, что ЦДХ собирается прекратить сотрудничество с программным директором Александром Гавриловым, что, естественно, было для меня неожиданностью, но Лада Артемова сказала, что пока не знают, кто будет следующим программным директором и насколько изменится концепция фестиваля, она тоже сказать не могла, что вообще, конечно, понятно, потому что фестиваль уже сложился за эти 3 года именно благодаря Александру Гаврилову, о чем я и написала в своем материале в «Коммерсанте». А затем я еще раз перезванивала госпоже Артемовой, чтобы еще раз удостовериться, что действительно они собираются объявить о приглашении нового программного директора, но она сообщила, что это будет, скорее всего, в начале июля. Поэтому «Коммерсант» пообещал следить за этими переменами.
Александр Гаврилов ждет объяснений от организаторов фестиваля со стороны Центрального дома художника и планирует в следующем году сделать книжный фестиваль такого же формата, но уже, вероятно, не в пространствах Центрального дома художника. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я вам представлю заключительную рубрику этого выпуска программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Лондоне генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун торжественно открыл памятник журналистам, погибшим при исполнении своих профессиональных обязанностей. Это конус из стекла и стали, установленный на площади Портленд Плейс на крыше дома радиовещания, одного из главных зданий телерадиокорпорации BBC. Автор скульптуры, названный «Дышащий», это испанский художник Жауме Пленза. Из Лондона корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Ежедневно в 22 часа по местному времени, когда начинаются получасовые вечерние новости телевидения BBC, из глубины памятника вырывается луч света высотой в километр и в течение получаса освещает окрестности. За последние 10 лет в мире во время военных конфликтов погибало в среднем 2 журналиста в неделю, и это не считая репортеров, убитых при освещении криминальных преступлений. Только с начала 2007 года в мире погибло более 200 журналистов. В 90% случаев никто не понес за это наказание. Так совпало, что памятник был открыт вскоре после того, как в начале июня 2 корреспондента BBC погибли в Афганистане и Сомали. В числе гостей, присутствовавших на открытии памятника, известные политики, журналисты, бывшие заложники, семьи погибших. Выступивший на открытии генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун подчеркнул, что мемориал – это дань памяти не только тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы были информированы о происходящих событиях в мире, но и напоминание о тех журналистах, кто сейчас, рискуя жизнью, ведет репортажи перед лицом смертельной опасности. В списке, опубликованном BBC, 25 ее погибших журналистов. Среди них сотрудник болгарской службы BBC Георгий Марков, убитый в 1978 году в Лондоне агентом болгарской госбезопасности. Директор Института безопасности международных новостей Родни Пиндер назвал погибших журналистов невоспетыми героями демократии, поскольку свобода не может существовать без свободы прессы. А генеральный директор BBC Марк Томпсон отметил, что воздвигнутый мемориал будет ежевечерне напоминать о самопожертвовании во имя свободы слова и журналистики.
Из Лондона моя коллега Наталья Голицына. Итак, журналистика остается одной из самых опасных в мире профессий. О причинах, по которым журналисты, освещающие локальные, межнациональные, межрелигиозные, межрасовые и прочие конфликты, постоянно гибнут, у микрофона «Радио Свобода» говорит Фрэнк Смайт, координатор по вопросам безопасности в Комитете защиты журналистов, член Совета директоров Международного института безопасности и распространения информации.
В Ираке было убито больше журналистов, чем во время любого другого вооруженного конфликта нашего времени. Причины различны. Большинство погибших – местные иракские журналисты, представляющие иракские средства массовой информации или иностранные. Отличие положения журналистов теперь в том, что они все чаще становятся не случайной, а целенаправленной жертвой убийств. То ли из-за своей национальной и этнической принадлежности, то ли из-за того органа информации, на который они работают. Их преследуют и антиправительственные вооруженные группы, и правительственные части – Если их не убивают на месте, а захватывают, то, зная, что это журналисты, подвергают пыткам, издевательствам и затем убивают, часто наиболее жестоким образом. 3/4 погибших журналистов были убиты не на поле боя и не шальной пулей или осколком снаряда. Даже в такой напряженной зоне военных действий, как Ирак, большинство было зверски убито не на поле боя. И убийство все чаще становится расправой за конкретную публикацию. Это происходит как минимум последние 20 лет. Во время Второй мировой войны условия работы журналистов были иные. Они, как правило, были прикреплены к тому или иному роду войск и освещали только одну сторону событий. Теперь журналисты пытаются быть нейтральными к войне, а это часто не нравится ни той, ни другой враждующей стороне. К сожалению, умышленные убийства журналистов только недавно стали привлекать внимание на международном уровне. В наше время войны все реже происходят из-за территорий, и все больше из-за контроля природных ресурсов – воды, продовольствия, алмазов, нефти. Все чаще гибнут те журналисты, которые раскрывают истинную суть конфликта. Журналисты – это, как правило, нейтральные наблюдатели, и этот статус обязаны уважать все конфликтующие стороны. Угроза журналистам исходит как от боевиков, так и от регулярных армий. По данным Комитета защиты журналистов, правительственные силы стоят за каждым 4-м убийством журналиста.
Каждую неделю в среднем в мире погибают по 2 военных корреспондента. В Лондоне открыт памятник журналистам, погибшим при исполнении своих профессиональных обязанностей. Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были сотрудник Комитета защиты журналистов Фрэнк Смайт и корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 17 июня, над которым работали продюсеры Марк Штильман и Наталья Пахомова. Автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свободы» до той поры. После новостей Иван Толстой, как обычно, по вторникам представит свой выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Один из сюжетов программы – беседы с историком Львом Мнухиным. Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Перед тем, как захватить заложников, подозреваемый успел поджечь собственный ресторан и автомашину.
Прежде всего, нужно помнить, что это диалог между Украиной и НАТО.
Мы пошлем дополнительные войска в Афганистан. Мы хотим помочь афганцам в подготовке их армии и полиции.
Возбуждено уголовное дело в отношении оперативных сотрудников МВД России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Но для меня это быть патриотом. Выражать свою любовь к месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации.